Сегодня начинаем, значит, седьмую заповедь блаженства, седьмой закон или принцип вечной блаженной жизни, которая намерилась во Христе и которой мы приобщаемся в этой жизни через исполнение этих заповедей. Эта заповедь такая: блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. То есть эта заповедь говорит о том, что желающие получить вечное блаженство должны творить мир, то есть водворять его между своими близкими, между враждующими. Слово «мир», значение «вселенная», имеет два других значения. Это значит, первое – дружеские, согласные отношения между кем-нибудь, отсутствие разногласий, вражды или ссоры. Второе значение – это тишина, покой, спокойствие, отсутствие волнения, смущения. То есть, с одной стороны, мир – это отношение с людьми, а с другой – это состояние души. Это не случайно, потому что состояние нашей души зависит от наших отношений с ближними. А наши отношения зависят от того, как мы к ним относимся. Знаете, вот это, поэтому значение слова «мир» вот это подчеркивает. Так вот, если у человека нет доброжелательности к людям, то у него мира на душе не будет. Сердце мирное – это сердце доброжелательное, сердце любящих людей, готовое даже пострадать ради их блага. А если у человека нет решимости переносить что-либо, у людей нет искренней любви к людям, то, конечно, мира не будет. Вот так ребенок огорчает свою мать. Несмотря на это, мать все равно его любит и заботится о нем больше, чем о себе. Вот такие же отношения у нас должны быть ко всем. Это такие цели сажать, вот такое, что несмотря на то, что как к нам относится, мы должны относиться к ним с любовью, потому что Господь всех любит. Все через это приобщается к любви. Вот такую доброжелательность нужно иметь ко всем. Так вот, состояние доброжелательности является свойством состояния человека. Значит, вот обида – это желание зла, а смущение – это пресечение желания добра. Когда человек смутит человека, что значит смутить? Это пресечь в нем желание добра. То есть, поэтому смущение – это неестественное состояние человека. Знаете? Вот. Почему? Потому что естественным состояние является любовь, является доброжелательность. Потому что мы созданы Богом, который есть любовь, созданы для Царства Небесного, то есть Царства Любви. Вот, и поэтому естественным человеком, состоянием человека является желание добра. Ну, как апостол Павел говорит, что мы созданы для добра, на добрые дела. Вот также мы просим, да придет Царство Твое, чтобы это Царство Божественной Любви пришло в нашу душу. Мы об этом просим. То есть это цель нашей жизни. Так вот, когда человек, знаете, девочку выведите, либо вы его возьмите, либо выйдете. Дашенька выйдет, это не шанс. Нам надо беседовать с ним. Значит, дальше. Вот, когда человек любит людей, он приобщается к любви Божьей, потому что Бог любит. А когда человек ненавидит, то что происходит? Он вступает вообще не сделал, потому что это дело ненавидит. Так вот, поэтому, когда говорят, что вот, да, не любит человека, потому что некого любителя любят плохие. Да, вот слышали, да, такое приходится сейчас, да, не любят, почему? То на самом деле человек не любит, потому что у него любви нет. А это оправдание. При этом человек этим себя оправдывает и говорит, что Бог меня не слышит. Через неприязнь к другим людям человек отворачивается просто от Бога. А потом говорит, что меня Бог не слышит. Так вот, значит, в чем состоит миротворчество? Это когда человек передает людям свою искреннюю доброжелательность к обоим враждующим. Примирить друг враждующих людей можно только в том случае, если человек искренне относится к обоим, не искренне доброжелательно. Вот я передаю им это отношение. Но чтобы передать это отношение, оно действительно должно быть в сердце человека. И действительно должно быть не на словах, а на делах. То есть человек как бы исцеляет их от вражды своей доброжелательностью. Значит, поэтому задача человека, миротворца, это с искренней доброжелательностью говорящему, обратиться к говорящему и со смирением перед ним сказать ему с доброжелательностью об обвиняемом. Либо показать невиновность того, кого обвиняют, если действительно невиновен, либо оправдать его общечеловеческой немощью и нашей общей греховностью, потому что все мы повинны в грехах друг перед другом. Потому что когда мы держим обиду на кого-нибудь, да, человек просто отворачивается от Бога. Значит, вот, значит, в молитве по вечере есть такие слова. Авраама, Исаака и Иакова, не согрешивших тебе. Может быть, в далекий пост, да, будет читаться сейчас, скоро начнется. Это вот эта молитва читается на повечерии. А ведь ей сказано, что все согрешили перед Богом, да? А вот Авраам, Исаак и Иаков не согрешили. Это были конечно особые люди, это три человека завета, с которыми Бог лично заключил завет. Но ведь все были грешны, да? И почему Священная Церковь называет их, они говорят, что они не согрешили? Святитель Дмитрий Ростовский дал объяснение. Они никогда не согрешили перед человеком. Понимаете, то есть сохранили свою совесть перед людьми настолько, что Бог обвинил такую святость. Понимаете, что? Вот даже то, что грехи мы делаем, которые по отношению друг к другу совершают, Бог принимает на себя. Помните, сказано, да, на старших людей, что сделали одному из братьев, если меньше, то сделали и мне. А почему Бог все на себя принимает? Он любит, потому что каждый из нас. Ну вот как мать, да, что сделает ребенку, мать принимает, как будто бы сделали лично ей, правильно? А почему так? Ну потому что она его любит. Понимаете, любовь – это связь такая между людьми. Вот Господь нас еще больше любит. Поэтому, когда мы что-то друг друга делаем, то все идет на нас. Поэтому человек отворачивается от Бога, через, когда он делает зло человеку. Еще один такой важный момент. Значит, вот, человек – это живой образ Божий, так? И икона – это образ Божий. А в чем разница? Это писано образ Божий, а это живой образ Божий. А в чем между ними разница? Вот перед иконой, этим писанным образом Божиим, мы общаемся с Богом. А перед человеком, этим живым образом Божиим, созданным самим Богом, мы исполняем волю, Божью волю. Все заповеди, они по отношению к Богу. Вот. Это очень важно. Вот. Поэтому это очень важно помнить, что грехи перед друг другом, это очень большое препятствие, ну, очень большое препятствие для спасения, для общения с Богом. Необходимо друг друга прощать. И вот, знаете, был такой случай, один русский святитель, я не помню точно, но кажется, святитель Иннокентий Московский. Вот произошел такой случай, один знатный человек обиделся на другого. И святитель Иннокентий убеждал его простить ему, примириться с ним, но тот не хотел. И тогда митрополит пригласил его себе в домашнюю церковь на литургию. Ну, для любого человека это честь, понимаете, прийти к своему митрополиту, представить церкви на литургию. И там был один певчий. И когда пели «Отче наш», он, значит, пропел на словах «Хлеб наш насущный, дашь нам днесь». Певчий остановился, и этот человек сам пропел дальше и оставил на долги наши, и уже мы оставляем должник. Святитель остановил службу, вышел, ну, говорит, вот ты сейчас пропел, оставь на долги наши, как и мы, оставляем должником нашим. А своему вот этому человеку ты не хочешь оставить. Как же ты поймешь Бога, ты обращаешься? Он понял свою правоту, до него дошло, вот, и он прямо перед ним упал и попросил ему прощения за свой грех, за свою развлеченность. То есть все, у него, он знал об этом, эта истина была у него в уме, но вот она теперь проникла в сердце, благодаря таким вот усилиям святителя. У нас нет возможности, да, каждого приглашать на литургию такую, да, чтобы до каждого достучаться сердце. Вот. Но каждый из нас может поставить просто себя на вот эту литургию, понимаете, вот, чтобы вот эти слова доходили до сердца каждый раз, когда в душе возникает обида на кого-нибудь. Знаете, что на самом деле это очень страшно, это прямое нарушение заповеди Божией. И для нас вот этот пример, это пример того, что как мы по легкомыслию, не обращая внимания на те слова, от которых зависит наша вечная жизнь. Сколько свидетельств, да, что наша вечная жизнь зависит от чего? От нашего отношения к нашим людям. И все равно люди православные делают друг другу слова. Как сказал духовник Сергий, ходя в Литовнийский старец, почил недавно. Это великий святой был, он прям напрямую с Богом беседовал. Господь явился, прям вот с ним говорил. И однажды Господь явился, и старец ходить спрашивает: «Господи, почему ты плачешь?» Господь плакал. А ему Господь сказал: «Я плачу о тех христианах, которые воздают злом за зло». То есть, а Господь о них плачет, то уж какая о них участь. Ну, Господь плачет по любви, скорбит, как бы, к состоянию. То есть, в каком состоянии человек, когда он другому, да, не делает зло сам, но воздает зло. Да, человек делает зло, становится злым просто-напросто. Побеждается зло, он становится злым. Вот. Так вот, Иисус Христос пришел спасти нас от грехов, спасите наших грехов, примирить нас с Богом. Для этого мы должны примириться с ближними. То есть Господь примиряет нас с Богом и друг с другом. Поэтому, когда человек миротворец примиряет враждующих, он примиряет и их с Богом. Вот поэтому сказано, что блаженны миротворцы, ибо они наречены, будут наречены сынами Божьими. Сынами Божьими все христиане, да, называются. Но миротворцы, они по преимуществу сыны Божьи, потому что уподобляются Иисусу Христу, который пришел на землю, чтобы примирить нас с Богом. Дальше, восьмая заповедь, блаженная жизнь. Блаженные изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. То есть блаженны те, которые терпят гонение за правду, а правда – это воля Божья. Сидит Леон Златовский, говорит, что правда – это добродетель вообще, благочестие. Тот, кто стремится жить по правде, вступает в борьбу со злом, сначала в самом себе. Если он в себе это зло побеждает, то тогда его начинает гнать извне, случайно вступает в борьбу с злом, который на него извне действует через людей. Вот. Но кто гонит таких людей? Тот, кто гонит в себе правду саму, то живет не по правде. Если человек живет не по совести, то он будет гнать тех, кто живет по совести. Это закон такой духовной жизни. Но поэтому гордый человек ненавидит смиренных. Да, называют их слабыми, малодушными. Серебролюбивый ненавидит нестяжателей и так далее. Поэтому кроткий человек, вот, живущий по заповеди, смиренный, старается всем служить, всем наступать, со всеми жить в мире в ответ. Он встречает, что презрение, осуждение, ненависть, ну и даже гонение. Вот это люди, которые живут по законам неправды, гонят тех, кто живет по правде. Так апостол Павел сказал, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Так вот, изгнанные за правду, то есть за добродетель, блаженны только тогда, когда они не будут обижаться на своих гонителей, тех, кто им причиняет зло. Если человек обижается на кого-нибудь, да, пусть его гонят за правду, и он при этом обижается. Блаженны его никак не назовешь, правильно? Шабид – это скорбь. Поэтому эта заповедь, исполнить эту заповедь может только кто? Кто стяжал любовь к родам. И вот поэтому здесь же в этой главе дальше где-то поясняется заповедь, и там идет заповедь о любви к родам. Значит, девятая заповедь. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так и гнали, и пророков, бывших прежде вас. Если предыдущие восьми заповеди говорилось о гонимых за правду, то есть за благочестие, то здесь уже речь идет о гонимых за Христа, то есть за православную веру. В наше время во многих странах идут гонения на христиан, особенно в Азии и Египте. Значит, по подсчетам сейчас подвергаются гонениям, непосредственно в гонениях находится около 100 миллионов христиан. Сейчас, да, идет, причем гонения сильнее и сильнее. Вот. Ну, например, Египет, да, сейчас стоит на 15-м месте по гонению на христиан в мире. И в прошлом году из Египта было выехали около 70 тысяч христиан из-за гонений. 100 были убиты мусульманами от такого гонения. Но он стоит на 15-м месте сейчас.
Ну, не сами по национальности египтяне, а мусульмане. Просто не приняли
христиан. Гонят их эти мусульмане. Не, гонение сейчас в мире идет на христиан вообще от мусульман, а мы в Индии учиться не будут. Там тоже убивают, на храм нападают. Значит, в 2007 году было заседание ООН, на котором открыто было признано, что ненависть к христианству является современной европейской проблемой. Это было теперь открыто озвучено. В нашей стране ненависть к христианству даже стала предметом богословских обсуждений. Да, это уже часть нашей жизни. Да, уже даже несколько лет назад в газете «Радонеж» была статья современного известного миссионера богослова Юрия Максимова, который очень хорошо показал причину этой ненависти к христианству. Это стремление людей к греху. Все это пропаганда греха, которая сейчас есть, да? Это на самом деле не подспудное гонение на христианство. Ради этого делается. Цель, настоящая цель, это не для того, чтобы люди развлечь, а настоящая цель это отдалить максимально людей от Бога и настроить их против церкви. Это одна из таких целей. Задача поставлена. Вот. Так вот, апостол Павел говорит, знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Дальше он поясняет, почему. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы. Это в наше время, да, выписывают. Родители непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы живут и лучшиеся. Это когда архимандрита Кирилла Павлова, духовника Троицы Церкви Лавры, это одно из последних интервью на газете «Воздержанно» было опубликовано, его спросили, что будет дальше на нашей стране. Вот, он сказал, что времена наступают тяжелые. И привел слова апостола Павлова к нравственному наступлению людей. То есть времена тяжелые, потому что люди тяжелые. Люди будут добрыми, что? И времена, то есть жизнь будет хорошая. То есть наша жизнь зависит от наших отношений друг к другу, а не от развития экономики и промышленности. Потому что вот люди вспоминают вот после войны, да, вот если люди пожилые, которые еще пережили это время, да, и говорят, а время было такое лучше, да? Вот это я слышал. Знаете, что, а почему? Там одни калоши были на семью, да, там такая нищета была, понимаете, а отношения между людьми были лучше. И люди говорят, да, время было лучше. Да, жизнь мерится на самом деле не изобилием материальным, а отношения между людьми. Кстати, вот почему попускается голод, там, да, и вот видите, все хуже и хуже становится. Вот, чтобы люди вернулись. Так вот, поэтому, кто говорит, что в наше время гонения на церковь быть не может, что вообще все хорошо, конечно, ошибаются. Но даже гонением на веру является, что распространение не только безнравственности, но и распространение нехристианской веры. Это не только другие религии, но и астрология, гадания, оккультизм, секретов, ну вообще лжи. То есть распространение лжи – это гонение на истину, а распространение греха – это гонение на добродетель. Вот те, кто сознательно служит грехом, они ненавидят тех, кто служит добродетелям. Вот, но, чтобы перенести это сподобиться мученического лица, то есть награды за терпение за веру, человек должен перенести страдания с любовью к врагам. То есть достичь незлобия. Если человек незлобия не достигнет, эти мученические лица не сподобятся. Это благодать мученической. Как Господь молился за своих мучителей, так и христианин должен своих мучителей жалеть. Потому что он находится в таком заблуждении и причиняет вред только себе. И вот такая особенность этой заповеди, что все предыдущие заповеди блаженства, а во всех Господь говорит в третьем лице. То есть лицо – это грамматическая категория, показывающая, о ком идет речь. Первое лицо – я, мы – это речь по говорящим. Второе лицо – кому обращено, обращена речь, с кем говорит. И третье лицо – это о ком-нибудь третьем. Так вот, второе лицо – это лицо общения. И Господь в девятой заповеди говорит так – блаженны вы. То есть напрямую, да, общается. Если во всех говорилось «блаженны нищие духом», да, в третьем лице, здесь во втором – блаженны вы. Это не случайно. Этим Господь показывает, что те, кто с любовью к врагам переносит страдания за веру, Господь пребывает с ними в близком общении. Второе лицо – это лицо общения. Вот был такой случай, один священник 30 лет провел в концлагерях и тюрьмах в советское время. После того, как он вышел, его спросили: «Батюшка, вам не жалко, сколько времени что-то вы прожили там?» А он сказал: «Ой, как там молитва шла, так не было ни до, ни после». Понимаете, то есть он реально чувствовал присутствие в себе Христа и собой. Знаете, вот это предвкушение блаженства вечного. Знаете, что здесь на земле все это время, когда он там был. Так вот, во время чеченской войны просто такой случай произошел. Значит, одна наша воинская часть попала под сильный огонь и была уничтожена. Грозным. Одного пленного солдата чеченцы взяли плен, и чеченцы его распяли на телеграфном столбе. Пришли наши, смотрят, он еще живой, стали его снимать с креста, а он им говорит: «Не надо, братцы, мне так хорошо». И когда он это сказал, ну, то есть, видите, Господь не дал ему умереть, дал жизнь, продлил, да, чтобы он засвидетельствовал. Ну, теперь всеми, что действительно мученик за Христа здесь уже переходит в вечную жизнь, еще живет здесь. Он уже вкушал, вкусил вот это вечное блаженство. Понимаете? Вот. И вот также в начале 20 века в Китае, значит, произошло боксерское восстание против засилия европейцев и христиан. И одному мальчику-христианину, они отрезали нос, уши, пальцы и отпустили его. Ну, чтобы других пугать. Чтобы другие боялись. Вот. И у него спросили, ну, люди просто в ужас приходили, видят маленький мальчик, понимаете, вот такой. И ему лет 10 это было. И ему спросили: «Тебе не больно?» Его Ваня в крещение, по-моему, называли. А он сказал: «За Христа страдать не больно». Понимаете, то есть Господь ему не дал боли. Ну, такое чудо и было. Так мученики, в Житиях Святых описывается, что мученики не испытывали боли. Если, значит, мученики, которым Господь давал силы не терпеть боль, а есть мученики, которым Господь вообще, ну, сила, благодать Божия по-разному проявляется. Поэтому Господь не дал. Так вот, отец Иероним, духовник Царского монастыря, сказал, что вот нам предстоит гонение, будет гонение у нас. Христиан будет сильно мучить. Вот он рассказывал, кстати, на отличие, он сказал, что это я убежал антихриста. Я тут еще послушника был, просто исповедовался, друг, он мне прямо так и говорит. Ну, видимо, от Бога, он открыт его, что надо сказать. Ну, если я увижу, увидит его, значит, не только я, еще многие. А если увидит, значит, что он подвергнется и страданиям, и гонениям за веру. То есть время антихриста, оно уже вот недалеко. И он дальше сказал, что дьявол знает, как сделать человеку больно, и будет это внушать мучителя. А Господь будет делать так, чтобы христиане боли чувствовать не будут. Я спросил батюшка, а что сделать? Надо, чтобы сподобиться, да? Вот за веру он сказал, что нельзя бояться. Если человек будет бояться, да, страдать за Христа, то, конечно, благодать не получит. Был такой даже случай, что, значит, один пострадал за Христа, а другой нет. И там было открыто, я не помню, какой случай, но ему открыто было, что почему он сподобился, а потому что он боялся. И благодать ему очень сказал, не получил, не сподобился и получил. Знаете? Потому что боязнь — это неверие. Вот, и человек неверующий не сподобляется получить эту благодатную силу или терпение. А когда человек научится кротости, вот научится силой Божией побеждать себе зло, тогда он начинает себе ощущать это действие силы Божией в себе. Потому что на зло, благодати Божией мы боремся с собой, мы все в себе вот это научится брать, но тогда вот эту силу начинает себе чувствовать, у него появляется надежда на Бога. Но еще очень страшно подменить уверенность в себе. Знаете, тоже очень страшно, человек тоже теряет из-за этого благодать. Был такой случай, один мученик, его пытали, по-моему, 8 раз. Подбирали пытка, когда 8-й раз он отрекся. Знаете, а отрекся почему? А потому что на себя понадеялся. Ну, тоже 7 раз я перетерпел, ну и это тоже перетерпел. Знаете, надежду на себя возложил. Знаете, и благодать пошла. Это тоже очень страшно. Вот в книге «Отец Арсений», я давно не читали да, эту книгу. Я, как сказал Артемий Владимиров, это классическая книга православия. Так вот, там такой случай описывается, что одна женщина, член общины, она сдала эту общину. Ну, ее вызвали там, да, в органы, и она ему рассказала приговор. Вот. Вот она пришла на исповедь. Ничего не сказала, отец совсем не ждал от нее, что она исповедует грех, она не призналась, но потом он сам ей об этом сказал. Она очень каялась, плакала, и, ну, батюшка рассказал, значит, прихожанам, что она искренне верующий человек и сдала не потому, что, да, хотела этого, а почему сказал причину, потому что она пошла к следователю, будучи твердо в себе уверенной, что она никого не сдаст. Понимаете? Нельзя на себя надеяться. Именно за эту самоуверенность в себя. Она была искренна, твердо, действительно. Вот, но на себя нельзя надеяться. Поэтому две вещи. С одной стороны, уверенность в себе нельзя, а с другой стороны, в сторону. Две вещи, которые человек теряет, это благодать Богу. А перенести страдания можно только с помощью многих этих Божьих. Значит, да, ну и если человек не научится переносить оскорбление, несправедливость, клевету, такого в нашей верной жизни, то, конечно, как он сможет перенести пытки? И страдания, может, такие за веру. Знаете, случай был. Да, это вот в гонениях. Значит, одного священника, значит, привели расстреливать большевики. И ему говорят, вот отрекаешься, двоих священников. Говорит, одного расстреляли, двоих привели, и говорит, отрекайтесь от Христа. Если нет, не отречетесь, сейчас вас расстреляем. Я могу говорить. И один думает, ну, я сейчас скажу, отрекаюсь, а потом покаюсь, и все, жить буду. И покаюсь, да, Господь же простит. Он говорит, отрекаюсь. И он его расстрелял. Писали, чтобы не дать ему возможность для покаяния. Ну, большевики, там люди были верующие. Они прям так и говорили, тех, кого не мучили, что если я тебя сейчас убью, ты пойдешь в рай. Будешь мучеником. Я не хочу себе мучеником делать. Я хочу, чтобы ты пошел в ад. Понимаете? И мучили так, чтобы человек отправил в ад. Понимаете? И вот такой пример. А почему Господь пропустил вот этому священнику вот так вот отречься и не дал покаяния? Пропустил. А потому что этот священник в жизни своей отрекался от Христа. Все время. Сделай так, сделай, понимаете, всегда шел на сделки со своей совестью. Вот это закончилось тем, что перед лицом смерти. Он пошел против своей совести, потому что он так жил. Он так и умер. Понимаете, скачивает такой момент. Как на фоне говорят, когда сомнения ставят, с прелести или нет, да? Говорит, посмотрим, как он будет умирать. То есть смерть покажет. Ну вот у него смерть была такая, как он жил. Поэтому если человек сейчас не старается жить по совести, то где он потом возьмет силы перенести? Да, поэтому вот и после революции я отрекались и отца на отречение, ну, требовали, коммунисты, большевики требовали отречения отца, отречения от веры. И было прощение даже поместного собора на тех, кто ради сохранения жизни и свободы отрекается священного сана. Это тяжкий грех. Да, почему? Ну, потому что надо жить так ради Христа, чтобы уметь страдать для Него. Так вот, давая эту заповедь, Господь нам указал, например, пример на страдания, пример страдания терпения из заветных пророков. Теперь в наше время такими примерами для нас являются апостолы, мученики, многие праведники, святые. Мы прославляем их, что они пострадали за Христа, ублажаем их, что они получили мученический венец. Поэтому и сами мы должны не считать страдания за Христа несчастьем. А чем? Милостью Божией. Говорим, а мученики сподобились пострадать за Христа. Понимаете? Даже если дальше мы не должны воспринимать. Вот почему, для чего мы блаженны. Это одна из причин. Вот. Ну, конечно, хорошо об этом говорить, да? Сидя на мягком стуле, да, в теплом помещении. Вот, но говорить об этом надо. Чтобы быть готовым к тому, когда это время придет, а время когда перейдет обязательно. Сейчас такой период. Многие из нас сподобятся пережить не только гонения, но и пытки смертных крестов. Но это уже реальность. Далее. Все закончилось эти заповеди. Блаженство. Господь снова обращается к ученикам и говорит им, вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой, она уже ни к чему не угодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Соль предохраняет продукты от гниения, от червей, потому что сохранять их на зиму, их засаливают или на долгое время хранить. Так вот, назначение христиан – это прежде всего удерживать мир от нравственной деградации. Как соль удерживает продукты от гниения, так вот и Господь говорит, что ваша задача – удерживать мир от нравственной деградации. Это одно из служений Церкви. Видите, сам Христос Спаситель. То есть не обязательно это, да, всякие меры привести. Но вот первое служение – это вот быть проповедником нравственности. И нет такого института на земле, который бы так нес нравственность, как это делает церковь. Но самое главное – православная церковь. Христианство сыграло колоссальную роль в жизни человечества. Даже, ну, такой пример вот у нас, например, ислам разрешает многоженство. А татаро-мусульмане, да, в Мордовии, не категорически против этого, потому что живут в христианской среде. А многоженство запрещено. Знаете, вот, налицо влияние христианства. Так вот, но Господь не сказал «моё учение – соль земли», Он сказал «вы – соль земли». То есть не христианское учение является, да, вот, солью, вот, а сами христиане должны быть примером этой жизни во Христе. И как вера без дела мертва, так и слова без дела силы не имеют. Слова имеют силу настолько человека, насколько сам человек живет тем, о чем он говорит. То есть насколько эти слова исходят из сердца. Потому что сердце человека не чувствует, когда слова исходят от ума или они исходят от сердца. То есть является выражением образа жизни. Так вот, когда христиане перестают жить по заповедям, они уже становятся ничему не годны, к своему вот этому назначению не годны становятся, и тогда с ними что происходит? Выбрасывают эту вон на попрание людям. То есть на попрание неверующим. То есть христиане подвергаются гонениям. Понимаете? Так вот, все гонения в истории церкви, которые были, они были следствием нравственной деградации христиан. На самом деле. Господь обращал эти гонения, я думаю, тысячи мучеников появились, вот в наше время, новомученики-исповедники российские, да, Солусон был, вот он прославленники святых, Господь не прославлено, вот это новомученики засвидетельствовали, что своими страданиями, смертью, они засвидетельствовали, что действительно жили ради Христа. Вот. Но у нас говорится о гонениях на церковь, но не говорится, не принято говорить, какое страшное, колоссальное, просто чудовищное нравственное отступление произошло в обществе перед революцией. Это отступление было настолько страшным, что один из видных политических деятелей тогда нашей страны сказал, что если не произойдет со стороны чего-то страшного, то Россия погибнет. Погибнет просто нравственно духовно. Вот такое состояние было. И крепнула революция. Вот то, что об этом не говорят, конечно, факты вот, некоторые о жизни, то общество просто поражает. То, что об этом не говорят, с одной стороны, это хорошо, что учительница, история учительницы жизни не стала учительницей греха, а с другой стороны, теряется связь между нравственным состоянием людей и историческими событиями. Дальше Господь говорит, вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажигший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит все в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Господь светом назвал самого себя, сказал, я свет миру. В Евангелии на нем сказано, что он есть свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В Нагорной проповеди Господь назвал светом своих учеников. Они являются светом отраженным, как луна светит на ночь, да? Освещает на ночь, но она светит не своим светом, а солнечным. Так и святые, они светят тоже не своим светом, а таким Христовым. Но в Евангелии от Иоанна сказано, что светом для нас во Христе является Его жизнь. Сказано, в Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. Как во Христе, так и в святых. Светом в святых является что? Их святая жизнь. Их состояние души, которое в этой жизни проявляется. Так вот, Господь светом здесь назвал дела. Сказал, так да светит свет ваш перед людьми, какой свет, чтобы они видели ваши добрые дела. Видите, вот, то есть добрые дела, добрая жизнь, вот что является светом. Только вот этот свет должен сам светить. Господь не сказал, светите, дай свет, то есть показывайте добрые дела свои, да, чтобы люди видели, как вы добрые. Нет, эти дела должны сами. Они просто их делать нужно по любви к добру, к Богу, к ближним. Вот. И Господь сказал, что не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажигший свечу не ставит под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так вот, в Евангелии от Марка это место звучит так, об этом говорится так. Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники? То есть риторический вопрос, то есть вопрос утверждения. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явно, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Вот почему. То, что ты делаешь, да, то, что у тебя на сердце, оно обязательно выйдет. Люди все равно об этом узнают. Знаете, этого не скроешь. Это закон духовной жизни. Внутреннее состояние души всегда обнаружится через слова или дела. Поэтому Господь об этом сказал, поэтому ни в коем случае нельзя делать дела специально на показ. Сам Господь их обнаружит. Дальше. сказано, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. То есть не вас прославляли, не говорили, вот какой хороший человек. Прославляли Отца Небесного, который являет человеке свою святость и свою силу. В 113-м псалме есть такие слова: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей». Вот святые отцы говорят, что если человек наслаждается похвалой, услаждается в сердце, когда его хвалят похвалой, вот, то награды за добрые дела, за которые хвалят, они получены. Вот. То есть он уже через это он ее теряет. Вот, потому что в своей душе он по немощи, да, вот, допустим, но он приписывает себе ту силу, которую Господь совершает через него это дело. Так вот, вот эта заповедь Спасителя, что «не прославляли Отца вашего Небесного», это и нам относится, что когда мы видим добродетель другого человека, то мы за ним должны прославлять кого? Бога. У нас основное прославлять кого? Самого человека. Он говорит, вот старцев нет, да? Появляется старец, Господь дает старцев. И что? Ну да, одна проблема то, что в старцах идут для решения не духовных, проблемы житейских. Да. Вот. Но начинают прославлять старца, а не Бога. Ну поблагодарите Бога за то, что вот Господь через него, да, Господь воздвиг такого человека, да, его силу, святость, вот, поставил его на служение. Поблагодарите за это, прославьте Отца Небесного. Прославляй только самого человека. Помните, как апостол Павел об этом сказал, когда он сделал для этого чудо? Вот. И он говорит народу, что вы на нас смотрите, будто бы мы своей силой это сделали. Понимаете? Вот так и святые. Что вы смотрите все? Да, святого, но на Бога, это Бог не явился в силу. У нас на повеление, на богослужение, да, совершается в честь святого, а повеление, посвящение чему? Прославление Бога. Это в святом мы прославим Бога. Вот это вот наставление для нас, что мы должны Бога славить, не себя, а не человека. Конечно, и человек достоин чести, добрый, об этом сказано в Священном Писании, но самое главное – убедить в этом Бога. Так вот слова «Вы соль земли, вы свет мира» являются продолжением заповеди блаженства. То есть тот, кто живет по этим заповедям, становится для других солью и светом. Дальше говорит учитель. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел, не исполнить. Дело в том, что вот эта Нагорная проповедь, Евангелие от Матфея, она находится в начале, но на самом деле она была сказана во второй год общественного служения Иисуса Христа. После того, когда он уже в субботу, значит, разрешил ученикам срывать колосья, в субботу исцелил синагогу Сухорукова, и у них произошел спор с фарисеями. Вот, фарисеи стали говорить, что он нарушает закон. Об этом говорили народу. И вот здесь Господь говорит, не думайте, что я пришел нарушить законные пророки. Ну, они действительно так думают. Я пришел не нарушить, а исполнить. Это же почему Господь сказал исполнить? Потому что здесь Иисус Христос имеет в виду нравственный закон. Было же два закона. Нравственный и обрядовый. Ну, еще был гражданский закон. Так вот, обрядовый закон, он действительно был отменен. А нравственный закон Господь пришел исполнил, ну, и обрядовый исполнил. Вот, но он действительно идет о нравственном законе. Дело в том, что сущность закона состоит в заповеди о любви к Богу и ближним. Ветхозаветный закон показывал человеку, что такое грех, но не дав, и доб, что такое добродетель, но не давал силу человеку полюбить добро и возненавидеть грех. А жизнь религиозная такова, что исполнить все божественные заповеди можно только при том условии, если человек искренне их полюбит. Ну, это суть закона. И Ветхозаветного, и Нового Завета. Что, то есть, чтобы исполнить все заповеди по отношению к ближнему, что надо сделать? Надо его полюбить. Когда ты его полюбишь, ты все исполнишь. Понимаете, потому что все заповеди все по этому. А Ветхозаветный закон не давал силы любить Бога и ближних. Поэтому он обнаруживал грех, показывал немощь человека. И вот Господь дал заповеди действительно о внутреннем состоянии человека, как жить по воле Божией. Поэтому своим заповедям он не отменил ветхозаветный нравственный закон, а раскрыл его внутреннее содержание. То есть, что надо делать в сердце и мыслях, чтобы исполнить и ветхозаветный, и новозаветный закон. Вот и он говорит, ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. То есть йота или йота – это самая маленькая буква греческого алфавита, а черта – это вот в еврейском алфавите, часть буквы, вот, ну, это же в греческом. Вот, да. Так вот, ветхозаветный закон, хотя был внешним законом по отношению к человеку, но также выражал вечную жизнь, ну, готовил людей к принятию Нового Завета. Учил людей уклоняться от зла. Поэтому он не отменим. Итак, Господь говорит, кто нарушит одну из заповедей всех малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Значит, слово «малейший» означает, как говорит Феофилак Булгарский, что Господь называет малейший, значит, самый маленький. Господь так называет заповеди блаженства, чтобы научить нас не высокомудрствовать о себе, когда мы их исполняем. Вот такое объяснение. Теперь, что значит слово «малейшим наречется»? То есть Царство Небесное, самый маленький, наречется Царство Небесное. Есть такое толкование, что эти слова означают, что человек в Царство Небесное не войдет. Вот. Но вот возникает вопрос. Ну, такие толкования есть у епископа Михаила, толкования на Евангелие, и другие толкования тоже. Но вот возникает вопрос. Если человек старается исполнять заповеди, как может, но не может побороть себе страсть и суждение. Действительно, побороть и суждение очень сложно. Это как страсть, это чтобы побороть суждение, надо побороть тщеславие. А тщеславие побороть – это за заповедь Соломона фон Сидиана. Читали же себе, да? С какими трудами он боролся тщеславием. Помните подвиг, подобный Серафиму Саровскому, 3 года стоял, да? Я говорю, а помните, почему он стоял? Тщеславием боролся. Из-за тщеславия он встал на этот путь для борьбы с ним. Это самое тяжелое, брать тщеславие, это самое тяжелое. А осуждение происходит от тщеславия. Пока человек тщеславится, он будет осуждать. Ну, он будет каяться, он, да. А осуждение, страсть осуждения, это нарушение, прямое нарушение заповеди блаженной милости. И у человека страсти, который вот, все-таки падает, где-то осуждение, да, все-таки, ну, это нарушает эту заповедь. Он что, уже в рай не попадет? За нарушение это малейший закон. Попадет в рай. Поэтому речь блаженная, малейшим наречется Царство Небесное, здесь говорится, Господь говорит, не это то, что за нарушение какой-нибудь одной из заповедей блаженства человек теряет вечную жизнь. Он может спастись. Но за нарушение хотя бы одной заповеди блаженства приводит к очень серьезным последствиям вечной жизни. Если даже человек сподобится ее получить. Вот особенно если он и других научит нарушать эти заповеди, вот, христиане будут лишены Царства Небесного полноты общения с Богом. Это не значит, что можно нарушать заповеди. Вот дальше сказано, что кто скажет брату своему безумный, то есть сильно оскорбит его, ну, по-нашему безумному дурак, обзовет его так сильно, да, тот уже подлежит гению огненному. Господь прямо уже говорит, что тот, кто так относится к людям, он уже идет в ад. Вот прямые слова Евангелия. Понимаете? Ну, когда человек с гневом так скажет, да, там о гневе идет речь. Понимаете? Да. Если не покаяться, конечно. Вот. То есть за это идет в ад. Вот. Но Дело в том, что вот заповедь просто у нас многие заповеди блаженства не придают значения. Например, люди считают, что вот сказано блаженный плачущий, да, и какие учащиеся, все понимают, знают о том, что блаженный плачущий это искренне сокрушающийся своим грехом. Сокрушения у человека на душе нет, и он не считает это за грех. Понимаете? Ну, он так, действительно, человек делал добрые дела, а сокрушения нет, еще это, ну и так спасется. Понимаете, то есть люди не обращают внимания, не придают значения. И действительно, исполнение этих всех вот этих заповедей для детей имеет очень большое значение для нашей личной жизни. Даже если он сподобится туда попасть, знаете, за добродетель, за веру, за покаяние, но такое прямое нарушение этих заповедей окажет большое значение для его личной жизни. Вот. Человек навечно себя лишает полноты общения с Богом. Поэтому нельзя этим заповедям, да? Такое, не придавать такого важного значения. И вот Господь, и в этих словах еще содержится такое одно важное для нас предостережение. Он не просто говорит нам, кто нарушит, кто сотворит, но кто нарушит и научит так людей, кто сотворит и научит. И то, что учить, значит передавать другому какие-нибудь знания или навыки. Общаясь друг с другом, мы передаем друг другу свои мысли, чувства. А то, что человек имеет в своем сердце, он это передает людям. И вот бывает, что человек имеет свое сердце осуждения и вообще ни с кем не просто скажет пренебрежительно или с осуждением о другом человеке, и другой человек уже заражается этим осуждением, также начинает к нему относиться. Ну, наверное, у многих, да, такие случаи бывают. Знаете? Просто я даже по себе себя поймал даже, просто я относился так. У нас работала сестра, так, ну, к ней хорошо, мы с ней общались. И потом вдруг я от другой сестры узнаю, о ней там сказал, мне просто там так вот бросила фразу мне отрицательную. И я почувствовал, что отношение мое к ней изменилось. То есть она меня заразила своим осуждением. Я думаю, ну она что мне сделала, да, что я вот к ней так. Понимаете? И мне уже надо было бороться, чтобы собой преодолеть себе вот этот грех. То есть насколько вот наша природа удобопреклонна, понимаете, к осуждению. Вот, если мать скажи ребенке, да, что да, твой ребенок там вот, что-то не так делает, да, но она же не меняет ему свое отношение. Понимаете? А мы будем, что нам скажешь, да, скажут, раз, сразу меняем, да. Почему склонность? Потому что он человек более склонен к лучшему. Поэтому вот. Об этом надо помнить и об ответственности, что мы другим можем принести вред. И за это человек за это особо отвечает. Сказано, кто сотворит, научит. Да? Кто нарушит заповедь и научит. Мало того, что ты сам нарушаешь, осуждаешь кого-нибудь, да, не имеешь любви к нему, но хотя бы побойся, чтобы другого человека не соблазнить. Не толкнуть его на этот же грех, не заражать его своим грехом, не передавать ему свое нежелательное отношение. Дальше, говорит учитель, ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Праведность книжников и фарисеев была внешней, обрядовой. Они считали себя праведными только потому, что исполняли все ветхозаветные обряды, не совершали тяжких грехов, там убийства, воровства. Но на самом деле, как сказал о них Господь, то сердце их было далеко от меня. Помните, да? Приближаются мне люди сии устами своими, и устами чтут меня, сердце же их далеко отстоит от меня. У нас, к сожалению, да, Господь предупредил своих последователей такое заблуждение, и, к сожалению, у нас это очень развито. Православные многие считают, что духовная жизнь состоит не в достижении любви к Богу и ближним через исполнение заповедей, а в том, чтобы соблюдать посты и ходить в храм. Вот в этом и считают состоит христианская жизнь. Я просто возникает вопрос, зачем не Богу? Да, люди не понимают смысла. И это встречается очень часто. Обряд это очень важное средство. Да, это называется обряда верию. То есть человек верит в спасительную силу обряда. Что он ходит на службу, он молится, он спасается. Это средства, обряды нужны. Они созданы в церкви, они имеют очень важное значение. В них в священнодействиях церкви выражают истинной веры, возбуждают благоговение к молящимся, готовят их к участию таинства. Но это цель, это средство. А цель – это достижение единения с Богом через исполнение заповедей, цель которых – любить Бога ближнего. Дальше Господь говорит, вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. Древним, эта заповедь была дана Богом через Моисея, поэтому древним здесь Господь говорит, кто говорит, Моисей. А слово древний имеет два значения, это очень давний и очень старый. Вот здесь древний, это конечно очень давний, да, Моисей жил за 1500 лет до пришествия Христа, 15 веке, кстати, сейчас, благодаря археологическим исследованиям, точно установлено год перехода через выхода евреев из Египта, через Черное море переход. С 15 веке было. Так вот, но Господь тебе этим словом указывает и назад, что эта заповедь уже стала довольно старой, она уже устарела. Теперь Господь дает новую заповедь. Так вот, если эту Ветхозаветную Он дал через Моисея, а Новую Заветную заповедь Он дает сам лично. Поэтому говорит, вы слышали, что сказано древним, а я вам говорю. Итак, а я вам говорю, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Суду значит наказание. То есть, если в Ветхом Завете наказание человек подлежал за убийство, то в Новом Завете за гнев. Слово «напрасно» значит «беспричинно», «несправедливо». Но вот для того, что когда человек гневается на кого-нибудь, он уже становится виновен перед Богом, независимо от причины. Но что такое гнев? Гнев – это чувство сильного раздражения и желания зла огорчившего. Желание зла огорчившего. Раз человек желает зла кому-то, все его вина, все его уже вина. Поэтому спросили одного старца, а что значит всякий гневающийся на брата своего напрасно? Что значит напрасно? Потому что всякий гнев, да, грех? Как сказано в Писании, что гнев человека не творит правды Божией. Потому что, знаете, гнев это единственный грех, вот всякое грех и зло. Но только гнев называют прямым злом, называют злобой. Человек гневливый – это человек злой. Напрямую гнев называется злой. Поэтому, потому что, когда человек в гневе, он не может смиряться, каяться в своих грехах, он не восприимчив к Слову Божию, вообще является чуждым божественной жизни, потому что Бог есть любовь. Поэтому сказано, что гнев человека не творит правды Божией. И вот спросили одного старца, а что значит всякий гневающийся на брата слова напрасно? Он сказал, напрасно ты гневаешься на брата своего, когда он у тебя отрезал руку, выколол глаз, там и еще там. Вот если это, за это ты гневаешься на него, и это будет напрасным гневом. Ну, то есть вообще не загневаться, понимаете? Там, ну, гнев, это же вообще вложено в нас. Природа человека – это реакция на зло. Вот можно гневаться только на нравственное зло. Понимаете? Вот, но у нас это связано с тем, что человек всегда начинает гневаться на человека. Ну, такой гнев уже не справедливый. Так вот, у нас оправдывает такой бывает гнев. Я гневаюсь на него там, потому что мне сделал кто-то и то-то, да, или кому-нибудь сделал. Так вот это неправда. Об этом пишет подробно автор Афелий. Человек гневается на другого, потому что у него в сердце есть зло. А тот человек, это вот причина состояния его сердца, а тот человек, который нас оскорбляет и приносит нам неприятности, это лишь повод, который дает находящийся внутри нас проявиться. На самом деле. Человек, который, как говорит Авдор Афей, что человек, который нас оскорбляет, он не вкладывает в наше сердце эту злобу. Злоба излится в наше сердце. Он ее туда не вложил. Ты обвиняешь его, да, в своем состоянии, но он ее туда, злобу, в тебя не вложил. Понимаете? беда в злобе. Господь просто через него обнаружит ее, показывает ее нам, чтобы мы могли еще в этой жизни увидеть себя и избавить, исправиться. Потому что, как говорит Иоанн Лествичник, многие, живя здесь благочестиво, выйдя из тел, ужаснулись, когда увидели свою душу. И чтобы человек не обвинял Бога, Господи, а почему ты мне не показал, да, такой я? Но Господь посылает ему людей, которые показывают ему, что у него в сердце. А у него сердце злоба, гневное просуждение. Поэтому, когда нас оскорбляют, причиняют нам знаки неприятности, это на самом деле милость Божия. Господь дает нам возможность познать себя и справиться. И за каждый такой случай надо усиленно Бога благодарить и прославлять. Причем, как говорит святитель Игнатий, настойчиво, по полчаса повторять благодарственные молитвы. Вот там, слава тебе, Господи, или благо мне, я посмирил вместе, или достойно по делам моим принимаю. Потому что такой благодарностью исправляется чувство гнева. Дело в том, что человек почему гневается? Потому что считает злом то, что ему сделали или сказали. А благодарность – это исповедание блага. Поэтому, когда человек за скорбь благодарит Бога, то, во-первых, он этим исповедует, что скорбь послана от Бога, во-вторых, что она является благом для него. Таким образом, благодарение проникает в сердце и исцеляет сердце от обиды. Вот это чувство злобы проходит сердце, когда там отворяется чувство благодарности Богу. Вот когда появляется в человеке, да, вот еще на сердце лежит, да, обида тогда скоро. Почему она лежит? Нет чувства благодарности Богу за посланный случай. Исцеляется полностью обида. Вот ничего в сердце уже не остается, да? Только когда вот появится вот эта благодарность. Понимаете, исцеляется только этим. Потому что благодарность, да, это исповедание. Так вот, как Господь сказал Коматачевой жене, вера твоя спасла тебя, иди в мире. Да? В мире душевно. Ну, она телесная, но душевно тоже, конечно. То же самое происходит и с душой, одержимой страстью гнева или обиды. Когда она обращает искренно к вере в Бога, исповедует веру в Бога, в его любовь, его справедливость, которая проявилась в данном случае, в скорбь, да, которую Господь, то вот эта вера тогда, когда она переходит из ума, переходит в сердце, она исцеляет человека от обиды, от злобы. Но человек гневлив, человек не верующий в самом деле. То есть человек, когда живет злоба, обиды, на самом деле глубокой веры у него нет. Просто несовместимо с верой в Бога. Вот, да, но для того, чтобы принять еще обиду, почему люди не могут простить, не могут возблагодарить Бога, одна из причин, потому что не могут смириться. Ну, самая, в принципе, самая главная причина. Поэтому святитель Игнатий говорит, что надо говорить, благо мне, яко смирил меня сии, я буду научусь оправданием Твоим. Потому что надо понимать, что для меня зло – это гордость, которая находится в моем собственном сердце. И благо для меня настоящее – это смирение, потому Господь меня учит через, ну, вот этого конкретного человека. И Господь послал мне скорбь, чтобы исцелить меня от этого зла, от этой болезни, и научить смирению, а через него научиться и другим добродетелям. Потому что смирение – это слово все добродетель. Поэтому обязательно, если человек не будет за скорбью Бога благодарить, то, конечно, от обиды исцелиться он не сможет. А не сможет исцелиться обиды, не сможет приобрести живую и глубокую веру в Бога. Это очень важно. Дальше, говорит учитель, кто же скажет брату своему рака, то есть пустой человек, подлежит Синедриону. Синедрион – это Верховный суд по-нашему, то есть рассматривали уже тяжелые преступления, были тяжкие. Наказание выносили. То есть такой человек подлежит более тяжелому наказанию, чем простой суд. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. То есть вот Спаситель сказал, что кто выразит гнев свой тем, что оскорбительным словом, выразит, оскорбит другого человека, сильным таким словом, подождите, будет тебя более тяжкое наказание, а если вы еще сильнее, то даже гиене огненной. Итак, дальше он говорит. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. То есть здесь Иисус Христос говорит, что даже мир с ближним дороже исполнится в обряде. То есть даже исполнение обрядов Богу не угодно, когда человек при этом оскорбляет других. А у нас, да, вот как случается, что даже ради самого исполнения обряда человек оскорбляет других. Но Богу не угодно такое. Кстати, еще один момент, вот Господь это дал новозаветный заповедь, совершенно заветный заповедь. И тут Господь говорит, смотрите, принесешь дату к жертвеннику. У нас жертвенник где? В алтаре находится, да, есть престол, есть жертвенник. Так вот, протестанты говорят, у них же нет, да, престола, жертвенника, говорят, в Новом Завете нет такой заповеди. Да? Господь не оставил, да, что должны быть жертвенники. Ну, напрямую, это свидетельство о том, что и в Новом Завете, потому что заповедь дана уже новозаветная, всегда будут жертвенники, которым люди будут приносить дары. И мы говорим, вот православные придумали. Ну, мы не придумали, это вот Иисусом Христом установлено. Дальше. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего квадрата. Все здесь речь идет о суде, то есть вот судья сейчас подлежит суду, потом в Синедрионе. И тут сказано, что мириться надо с братом, чтобы тебя не осудили, да? Вот. И поэтому вот мирись с соперником твоим. Ну, как бы соперник это твой ближний, да? Это называют соперником. Почему? Потому что на суде он будет твой соперник, он будет твоим обвинителем перед Богом, вот этот человек. Вот, дальше. Судья – это Бог, вот, слуга, которому Бог дает нас, это ангелы, вот, темница – это ад. А то, что человек не выйдет оттуда, пока не даст до последнего квадрата, то есть там человек теряет все. Вот. И за что именно за вот такое отношение к людям? Такое толкование, что соперником является совесть, которая нам, соперником, ну, обличает нас, когда мы делаем грехи, особенно при любви. То есть человек должен примириться с самим собой. Таким образом, здесь Господь говорит, что вот это первое пояснение к заповеди блаженства, это о гневе, вот, что это препятствие для человека, что человек за это подлежит наказанию и даже теряет вечную жизнь, то есть идет гену огненность, выражает свой гнев, что даже исполнение обряда человека не спасет, если он гневается на людей. Но у человека здесь на земле есть возможность от этого избавиться. Через что? Через то, чтобы примириться с теми, кого человек оскорбил. А для того, чтобы примириться, что надо сделать? Надо попросить прощения. Потому что когда мы просим прощения, кого мы обидели, такое слово сказали, да, вот, такое жестокое, жесткое, вот, это человек это измеряется. Вот если человек не просит прощения того, кого он обидел, перед кем он поступил, не по совести, то исцелиться от раздражительности он уже не сможет. Знаете, бывает, ну неудобно, да? Вот скажут, ну уже хорошо к нему относится, показывает, прямо что все-таки я к тебе теперь хорошо отношусь, да? Все, но прощения не просит. То есть он уже не исцелится. Раз ты оскорбил другого, это ты превознесся над ним. Поэтому надо по людям прощения попросить, чтобы смириться перед ним. И как говорит Паисий Афонский, такой человек просто пытается добрыми делами закрыть свой грех. Не раскаяться в нем, а его прикрыть, понимаете? Ну я же тебе хорошо теперь отношусь, душа ему сделает, там все это все, а нам прощения не просит. Понимаете? Да, человек просто теряет возможность исцелиться. Кто-то может бы и простить тебе, да, видите, вот. Но вот эта гордость, она остается внутри. Потом если все равно себе будем давать знать уже в отношении другим людьми или вот к этому же человеку на других случаях. Поэтому обязательно через прощение, надо просить прощения, через это перебороть свою гордость и избавляться от гнева, потому что гордость есть причина гнева.